Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Япония заявила, что продолжит оказывать финансовую помощь странам Ближнего Востока, которые ведут борьбу против группировки «Исламское государство», несмотря на убийство двух своих граждан, захваченных в заложники экстремистами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Токио Михаил Соленков.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе после появления в интернете видео с сообщением о том, что второй японский заложник убит, заявил, что страна не изменит курс и будет дальше вносить вклад в борьбу с международным терроризмом.
Правительство сделало все возможное, чтобы освободить заложников, но добиться желаемого результата не удалось. Это трусливое и несправедливое убийство. Мы не простим террористов. Япония не сдастся в борьбе с терроризмом. Мы планируем расширить поставки гуманитарной помощи, медикаментов и продуктов питания.
Синдзо Абе добавил, что правительство примет меры по повышению безопасности японских граждан за рубежом, усилит контроль на границе и ключевых объектах в стране. Власти Японии начали решительные попытки освободить заложников после 20 января, когда в интернете появилось первое видео, на котором один из боевиков группировки «Исламское государство» пригрозил убить двух захваченных японцев, если правительство страны не согласится выплатить за них выкуп в размере 200 миллионов долларов. Сумма была назначена не случайно. Именно столько средств перед поездкой по Ближнему Востоку Синдзо Абе пообещал выделить странам этого региона в качестве невоенной помощи. Когда видео появилось в интернете, японский премьер находился в Израиле. Абе потребовал незамедлительно освободить захваченных, сказал, что Япония не пойдет на уступки террористам и пообещал сделать все возможное, чтобы Харуна Юкава и Кэнзи Гото оказались на свободе. О захвате первого японского заложника стало известно еще в августе 2014 года. Харуна Юкава отправился в Сирию летом, предположительно находился среди боевиков группировки «Исламский фронт», которая противостоит Исламскому государству. В конце августа в интернете появилась видеозапись, на которой боевики допрашивают Юкаву. Японец, отвечая на вопросы боевиков, говорит, что приехал в Сирию в качестве фотографа. Сообщалось, что «Исламский фронт» может обменять его на одного из плененных лидеров Исламского государства. Однако этого не случилось. По одной из версий, Юкава отправился на Ближний Восток, чтобы изменить свою жизнь. За последние 10 лет в его судьбе произошло несколько трагических событий. Умерла от рака жена. После банкротства компании он потерял бизнес и дом, несколько недель жил на улице и даже пытался покончить жизнь самоубийством. 11 июля Юкава опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео под заголовком «АК-47. Тестовая стрельба. Война в Сирии. Город Алеппо. 2014 год». Это его последняя запись. Независимый журналист Кэнзи Гото был лично знаком с Юкавой. Сообщается, что они встречались в этом регионе ранее. По словам родных, Гото отправился в Сирию, чтобы попытаться освободить Юкаву. В видеосообщении на японском и английском языках, которое Гото записал перед тем, как отправиться в город Ракка, который находится под контролем боевиков Исламского государства, он попросил не винить сирийцев, если что-нибудь с ним случится.
Я направляюсь в город Ракка, оплот группировки «Исламское государство». Не вините жителей Сирии, если со мной что-нибудь случится. Я беру на себя всю ответственность, так как знаю, что это опасное путешествие. Не обвиняйте ни в чем народ Сирии. Эти люди и так страдают уже 3,5 года. Хватит. Я хочу узнать и написать о том, что хочет сделать в Сирии «Исламское государство».
Кэнзи Гото в последние несколько лет делал репортажи из стран Ближнего Востока и Африки, рассказывал о жизни людей во время вооруженных конфликтов, освещал положение беженцев. В 2005 он написал книгу о детях Сьерра-Леоне под названием «Мы хотим мира, а не алмазов». С октября он не выходил на связь, а 2 декабря его жена получила электронное сообщение от боевиков и узнала, что муж оказался в заложниках. После появления первого видео, в котором боевики требовали 200 миллионов долларов, японское правительство направило в соседнюю Сирию и Иорданию представителей японского министерства иностранных дел для координации работы по освобождению заложников. Кабинет министров выступил с публичным заявлением, в котором еще раз подчеркнул, что выделенные страной средства идут не на убийство и разрушение домов мусульман, как говорил боевик, а на невоенные нужды, на организацию и снабжение лагерей беженцев. Мать Кэнзи Гото выступила на пресс-конференции, в ходе которой обратилась к боевикам, захватившим заложники ее сына.
Я хотела бы обратиться ко всем, кто исповедует ислам. Если все люди на планете объединятся, в том числе люди, которые исповедуют ислам, ради мира, мы можем создать новое замечательное общество. Я готова принести в жертву свою жизнь ради этого. Я хочу, чтобы вы поняли, мой сын Кензи не враг ислама. Как мать, я могу только молиться о его освобождении.
Захватчики дали правительству 72 часа, пообещав по истечении этого срока убить заложников, если они не получат выкуп. Официальные лица в Токио не отвечали прямо на вопрос, будет ли уплачена названная боевиками сумма. По истечении 72 часов никаких сообщений от исламского государства не поступало. Однако еще сутки спустя в интернете появилось видео с изображением Кензи Гото, держащего в руках фотографию убитого Харуна Юкавы. Голос за кадром, принадлежавший якобы японскому журналисту, сообщил, что Юкава был убит, и об изменении требований. Теперь боевики предложили обменять Гото на приговоренную в Иордании к смертной казни террористку Саджиду Ар-Ришауи. В Японии была организована акция под названием «Я Кензи» в поддержку Гото с призывами освободить журналиста. Проживающие в Японии мусульмане осудили убийство Юкавы и присоединились к требованиям освободить второго заложника. Сообщалось, что правительство Японии вело переговоры с властями Иордании о возможном обмене, однако результатов они не принесли. В заложниках у исламского государства находился иорданский пилот, самолет которого был сбит во время одной из воздушных атак на объекты группировки, и жители Иордании требовали от правительства сначала попытаться освободить его, а потом заниматься судьбой японского заложника. Поздним вечером 27 января по японскому времени появилась еще одна видеозапись с голосом Гото. В ней сообщалось, что если обмен не состоится, это его последнее сообщение. 29 января жена Гото сообщила о том, что боевики выдвинули ультиматум. Журналиста освободят, если в этот же день до заката Ар-Ришауи окажется на сирийско-турецкой границе. 31 января боевики сообщили о том, что Кензи Гото убит. В видео с записью убийства журналиста боевики исламского государства обещают Японии начало кошмара. Правительство страны заявляет в ответ, что не намерено сдаваться в борьбе с терроризмом. Синдзо Абе сообщил в понедельник, что правительство обсудит возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят японским силам самообороны проводить операции по спасению и эвакуации японских граждан за рубежом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Токио.
Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Не менее 50 человек были убиты в разных городах Египта 25 января в четвертую годовщину свержения президента страны Хосни Мубарака. Более 500 человек попали за решетку. Акции протеста, которые разгоняла полиция, организовали сторонники движения «Братья-мусульмане». Оно после революции 2011 года некоторое время находилось у власти, а затем было отстранено от нее военными. События в Египте четырехлетней давности являются частью так называемой «арабской весны», в результате которой в нескольких арабских странах сменились режимы, в Сирии началась гражданская война. Первым государством, где произошла революция, был Тунис, и лишь эта страна выиграла от арабской весны, считает собеседник моего коллеги Валентина Барышникова, востоковед, специалист по странам арабского мира Георгий Мирский. Эксперт констатирует смерть арабской весны.
Весна была мертва так даже в том же году, так что не надо было ждать 4 года. Полным-полно ожиданий, я помню, было тогда, что вот сейчас все переменится. Особенно мне запомнилось, вы знаете, что вот осенью того же года я здесь в Москве встречался с несколькими молодыми египтянами левой ориентации такой вот. Ну вот, Мубарака уже тогда, значит, отстранили, уже был переходный период. И они с таким восторгом, с таким энтузиазмом говорили мне, что вот они победят, конечно, на свободных выборах, естественно, народ будет за них, они установят демократическую власть, они отстранят всех этих жирных котов, как там называют, вот этих вот капиталистов, коррумпированных чиновников и так далее. Настоящая, чистая, народная, демократическая власть со всеми свободами и прочее, прочее. Я слушал их, ничего не говорил, потому что я не верил ничему. Пожалуй, единственная страна, которой арабская весна пошла на пользу, это именно Тунис. Там раньше всех началось, там сейчас, ну, мы не знаем, что будет завтра, через год, там, через два, но сейчас новая власть там, конечно, гораздо лучше, чем была. Была это такая авторитарная бюрократическая власть, типичная для арабского мира, все это смахнули, были выборы. Сначала исламисты выбрались наверх, как и в Египте, опять же, как и в Египте, их смахнули. Но без крови, без запретов, без всего, вот там прошли нормальные, только что свободные демократические выборы. Президента выбрали не из числа исламистов, выбрали 88-летнего человека из старой плеяды, но человека, которого считают все-таки склонным именно к демократическим реформам. Вот тунисцы могут сказать сейчас, что да, эти жертвы были не напрасны. Кстати, жертв там было меньше, чем в других странах. Я уж не говорю там Ливия, Сирия, это вообще с ума сойти. Но даже в Египте, по сравнению с Египтом. Нет, там было. Так что Тунис выиграл. Остальные проиграли все. Но как проиграли? Но видите, что в Египте, в общем-то, вернулось к тому, что было. Любопытно, что чувствуют проигравшими себя и разочарованными и левые, и правые. Если правыми называть исламистов, братьев-мусульман. Но это не совсем правый, там другая должна быть, конечно, классификация. Но так или иначе, казалось, после того, как сбросили вот тот прежний военно-авторитарный режим Мубарака, казалось, что на свободных выборах, естественно, победят те, влияние которых росло и которые 80 лет были в подполье. Борцы за дело народа, за простого человека. Борцы за дело ислама. В условиях, когда в Египте претерпели неудачу, все модели развития, и западная буржуазно-капиталистическая, американская демократическая модель, и социализм насаровский, все, кто провалилось. Что осталось? Осталось именно то, о чем говорили братья-мусульмане. Ислам – вот решение. И они получили большинство. И их человек Мурси стал президентом. И тоже все накрылось. А в результате сейчас примерно мубараковский режим, но с некоторыми изменениями. Главное, что осталось в Египте, это что осталось и сохранилось так называемое глубокое государство. Вот это египетский термин такой, суть которого в чем? Что вот есть правительство, есть президент, есть парламент, но это все поверхностно. А глубокое государство – это, во-первых, силовики, армия, полиция, государственная бюрократия и связанные с этой бюрократией капиталисты, вот эти самые жирные коты. Вот этот вот весь альянс, который был при Мубараке. Казалось, что когда братья-мусульмане пришли к власти, они с этим покончат. Но не получилось, и они не смогли управлять, и экономика катилась к чертовой матери, народ жил все хуже и хуже, и поэтому, когда начались новые беспорядки, то кончилось тем, что армия смахнула и тех, и других, братьев-мусульман запретила, репрессировала, разогнала, пострадали и левые. Вот все те молодые ребята, полные энтузиазма, демократы, массеристы, марксисты, они все вынуждены эмигрировать сейчас. А некоторых уже и посадили. Про Ливию, это я не знаю, где лучше, в Ливии или в Сирии, трудно сказать. Пожалуй, в Сирии еще хуже. Но так или иначе, Ливия развалилась, ливийского государства не существует. Те силы, которые сдерживал диктатор, умело манипулируя между племенами, между разными группировками, эти силы вышли на поверхность, и идет война, которую даже трудно назвать гражданской. Это не классовая война, это не религиозная война. Кланы, племена, группировки, различные отряды милиции, черт знает что. А вот Сирия – это просто кошмар. Это гибель, это даже словом катастрофа не назовешь. Это гибель. Потому что эта страна, конечно, распалась. А если даже представим себе, что через год, через два, через три война кончится, это страна, в которой 40% промышленного производства ликвидировано, 60% жилого фонда разрушено. И, конечно, часть ее будет принадлежать исламистам, часть будет принадлежать курдам, часть будет принадлежать Башару Асаду, часть, может быть, вот этой прозападной оппозиции и так далее, но это, конечно, полный кошмар. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, почему это произошло. Во-первых, мы видим, что в каких-то основных параметрах арабское общество не изменилось. Выяснилось, что национальное государство – это нечто искусственное и нежизнеспособное. Лояльность людей сейчас это видно больше, чем когда бы то ни было. Не к государству, а к своим групповым, общинным, клановым, кассовым, сектовым руководителям. Вот к чему. Поэтому вы видите, кто лучше всего воюет сейчас в этих войнах, которые идут в Сирии, в Ираке. Воюют именно неправительственные войска, от них толку мало. Воюют суннитские ополчения, шиитские ополчения, алавитская милиция в Сирии. Воюют курдское ополчение, милиция Пешмерга. То есть те, которые воюют за свою общину. То есть государство гроша ломаного не стоит. Эти государства, созданные Англией и Францией после Первой мировой войны, потерпели на полный крах. Это одно. Другое – это то, что внутри страны, каждой из этих стран, накапливались подспудно страшные зловещие силы, горючий материал, который сдерживала только диктатура. Только. Это раньше все было, это стало ясно в Ираке, когда пришли американцы. Они открыли ящик Пандоры, выпустили джина из бутылки. И все, что было подморожено этим фашистским диктатором, все внутренние конфликты, все вышло на поверхность. Но так бывает и в других местах. Потому что рухнула центральная имперская власть. Что получилось, когда рухнула советская власть в Москве? Первое, что началось, это война между Арменией и Азербайджаном. И начались заварухи в других местах. Когда есть мощная центральная имперская власть, тогда не пошутишь. А рухнуло, и все, все вышло на поверхность, все. И в Ираке все вылезло.
Ваша яркая речь, это такая апология тирании вот в подобных странах?
Наоборот, я с самого начала всегда говорил, Саддам Хусейн — это фашистский диктатор, это кровавый тиран. И когда американцы вторглись туда, я был очень рад. Я приветствовал, когда они взяли Багдад, когда они уничтожили эту тиранию.
Получается, что они ужасные, но без них еще хуже?
Два зла. Что лучше, что хуже, трудно сказать. Мы же с вами не знаем, что было бы в Ираке, если бы сохранился Саддам Хусейн. Сколько шиитов бы он уничтожил? Сколько курдов бы он уничтожил? Мы же этого не знаем с вами. Он бы ушел. Кто-то из его сыновей двоих пришел к власти. Это бандит еще похуже, чем он. Как мы знаем, что было бы? Может быть, история через несколько десятков лет все рассует и поймет, что все-таки американцы правильно сделали, что его свалили. Поэтому тут нельзя так механически говорить. Вот лучше пусть будет тиран. Кстати сказать, у суннитов всегда был именно такой взгляд, есть такой афоризм, именно суннитский. Один год смуты хуже, чем 100 лет деспотии. Это не шииты, шииты так никогда не скажут, а сунниты так говорят. Да, в этом смысле можно сказать, ну что делать, раз у людей такая власть, раз они сами свергнуть ее не могут, раз они покорно согнули шею, живут под этим ярмом, ну что, ну пусть так и живут, ну в конце концов, можно так рассуждать. Но тогда мы далеко зайдем. Тогда мы дойдем до того, что если в стране господствует тиран, бандит, который убивает весь свой народ, типа, скажем, Пол Пота в Камбодже, вы же помните, что было, красные кхмеры, 1/4 населения убита, и Объединенные Нации не вмешивались, это внутренние дела, опять же можно было сказать, ну что, ну раз у них вот такая власть, ну что, ну пусть еще хуже будет. Нет, нельзя так рассуждать. Это означает, что любой убийца, маньяк, бандит, тиран, садист, который будет уничтожать свой народ, пользуясь тем, что это его страна и не надо, никто не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела, будет делать, что хочет, уничтожать кого угодно. Разве можно так рассуждать? За свободу нужно платить. Вы знаете, что сказал Вацлав Гавел покойный, великий человек, ставший, вы знаете, лидером свободной Чехословакии первым после конца коммунистического режима. Он сказал... Свобода привела к тому, что выброшено было наверх все зло человеческое, которое только можно вообразить, все выбросилось наверх, когда пришла свобода. И он говорил это в Чехословакии, западной, цивилизованной стране с демократическими традициями. Что же мы хотим от арабских стран, где никогда никакой демократии и ничего похожего на западную цивилизацию не было? Если Гавел говорил о том, что все зло человеческое выплеснулось наружу, как только людям дали свободу в Европе, так, естественно, что это будет здесь, в арабском мире. А как же?
Когда началась арабская весна, очень много говорили об этом молодом городском населении, молодых людях, которые пользуются интернетом, которые представляют новое поколение. И вот эта арабская весна, она же на самом деле вылилась в движение по всему миру. И в России, кстати. Скажите, как вы считаете, да, вот эта молодежь, она выиграла или она полностью все проиграла?
Она полностью все проиграла. Во-первых, ее меньше по численности, процент населения, все-таки большинство в Египте. Это крестьяне и городская беднота. Почему братья-мусульмане победили в первых выборах? Да потому что они разослали своих агитаторов, которые говорили людям, ты за кого, за ислам или за Америку и евреев? Естественно, люди говорили, мы за ислам. Но через некоторое время оказалось, но жизнь-то становится хуже с каждым месяцем, когда люди увидели, что нет никакого порядка, что экономика варится к чертовой бабушке. Так уже никто не выступил даже почти из-за братьев-мусульман. Люди решили, пусть будет порядок, пусть хоть жизнь начнется какая-то. В конце концов, черт с ним. Люди фактически выразили свое недоверие как исламистам, которые хотели создать теократическое государство, так и молодым демократам, которым не дали возможности себя проявить. Понимаете, исламисты себя проявили, ничего не смогли сделать. А вот эта молодежь, о которой вы говорите, вот этот вот средний класс и все эти люди интернетовские и так далее, им же даже не дали возможность себя проявить. А я вам скажу между тем, что если бы чудом получилось так, что пришла к власти вот эта вот демократическая молодежь, то через несколько месяцев и она бы полетела кувырком. То есть сейчас уже совершенно ясно, что хорошего варианта не было вообще. Видимо, эти страны переживают вот такой период своего развития, когда бесполезно даже думать, что вот допущены такие-то ошибки, вот тут-то нужно было так. Это все мелочи, это детали. Это кризис. Арабский мир находится в глубочайшем кризисе.
У этой молодежи продемократической, у нее есть какая-то дальняя стратегическая перспектива в этих странах?
Сейчас не видно абсолютно ничего. Насколько всего этого хватит? Тут цикл какой-то. Через несколько лет наступит момент, когда, конечно, будет расти возмущение, недовольство, протесты. Но когда этот цикл завершится, никто этого знать не может.
Востоковед Георгий Мирский о печальных итогах так называемой «арабской весны», четырехлетие которой отмечается в эти дни. С Георгием Мирским побеседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. История воевавшего в Афганистане бойца знаменитого американского спецподразделения «Морские котики» Маркуса Латрелла легла в основу вышедшего в 2013 году голливудского блокбастера «Lonely Survivor». В российском прокате он назывался «Уцелевший». В 2005 году спецназовец Маркус Латрелл участвовал в операции «Красные крылья», когда погибли все остальные члены его боевой группы. Сам Латрелл был тяжело ранен. Местный афганец Мохаммад Гулаб, случайно обнаруживший американца в лесу у водопада, привез его в свою деревню и помог укрыться от разыскивавших его маджахедов. «Гулаб спокойно мог оставить меня умирать рядом с тем водопадом, но он этого не сделал», рассказывал Латрелл в многочисленных интервью средствам массовой информации, которые он дал после выхода фильма «Уцелевший». Внимание голливудских сценаристов привлекла документальная книга Латрелла, в которой он описал события июня 2005 года. Ее полное название «Единственный выживший. Рассказ из первых рук об операции «Красные крылья» и павших бойцах отряда 10 морских котиков». Главную роль в снятом по мотивам этой книги фильме исполняет актер Марк Уолберг, известный по таким картинам, как «Три короля», «Идеальный шторм», «Планета обезьян», «Стрелок» и другие. В других главных ролях Тейлор Китч, Эрик Бана, Эмиль Хирш и Бен Фостер. Фильм был номинирован на «Оскар» по двум категориям и получил премию Американской гильдии киноактеров за лучшую работу каскадеров. История спасения Латрелла афганцам не главная сюжетная линия ленты. Главный вопрос, который ставится в ней, на что можно, а на что нельзя пойти ради выполнения боевой задачи. Речь в фильме идет о неудачной военной операции «Красные крылья», которая проводилась американскими войсками на востоке Афганистана в провинции Кунар в конце июня-начале июля 2005 года. В ходе операции четверым бойцам отряда 10 была поставлена задача захватить или уничтожить известного лидера маджахедов. Спецназовцев заметили местные дети-пастухи. В отряде возникли разногласия по поводу того, следует ли убить их, чтобы обеспечить секретность операции. В конце концов, пастухи были отпущены и выдали место расположения отряда, который вскоре был атакован талибами. При попытке эвакуации спецназовцев был сбит вертолет «Чинук», и все находившиеся на его борту, включая отряд быстрого реагирования, погибли. Маркус Латрелл был единственным участником спецоперации, которому удалось спрятаться и выжить благодаря помощи местных пуштунов, прежде всего главы местной общины Мохаммада Гулаба. Американский солдат отплатил Гулабу благодарностью. Он дважды приглашал своего спасителя в Америку. В первый раз на свое ранчо в Техасе, во второй на премьеру фильма «Уцелевший» в ноябре 2013 года. На кадрах видеохроники, которые можно найти в интернете, видно, как мужчины дружески общаются, хотя Гулаб не говорит по-английски, а Латрелл не знает пушту. Искренние слова благодарности за спасение сына произносит и мать Латрелла. В то же время Гулаб в интервью «Радио Свобода» выразил сильное разочарование по поводу того, как долго рассматривается его ходатайство о предоставлении политического убежища в США.
Когда вышел фильм, об этой истории узнали все, что означало, что я должен был покинуть свою семью и родную землю. Даже мои друзья стали врагами. Моя жизнь и жизнь членов моей семьи сейчас в опасности.
Уже в течение долгого времени Гулаб скрывается от разыскивающих его муджахедов. Разъяренные его поступком талибы сожгли дом и убили двоюродного брата. Во второй половине января адвокат Майкл Уайлдс, занимающийся иммиграционным делом Гулаба, сообщил, что с помощью американских властей спаситель американского солдата и его семья были перевезены в третью нейтральную страну, название которой оставлено в секрете. Теперь, в соответствии с законом, рассмотрение дела о предоставлении ему политического убежища в Америке должно проводиться при участии Организации Объединенных Наций. Но, несмотря на все позитивные изменения в своей судьбе, Мохаммад Гулаб удивлен, что весь этот бюрократический процесс занимает столько времени. Самому Гулабу решение пришлось принимать мгновенно, и, как он подчеркивает, спасение американского спецназовца было для него делом чести.
Я знал, что спасение американца поставит под угрозу меня и мою семью. Мне угрожали не только боевики, но и местные жители, спрашивавшие, зачем я спас американца. Но в соответствии с афганскими традициями, я разрешил ему остаться в качестве гостя. Я рассказал американским военным, что каждый афганец должен защищать своего гостя.
Справедливости ради следует отметить, что у Гулаба была уже реальная возможность получить убежище в США. Специалисты по американскому иммиграционному праву отмечают, что если бы он подал прошение об убежище во время своих приездов в Америку, то, учитывая все обстоятельства, ему наверняка было бы предоставлено право остаться на американской территории, а его дело было бы рассмотрено гораздо быстрее. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.